Ленинградский проспект, переходящий в Ленинградское шоссе, всеми воспринимается как самое что ни на есть центр города. Такое же отношение и к улицам, являющимся частью ТТК, Нижняя Масловка и Беговая. А между тем, еще в начале 20 века это был пригород. Хорошо обжитый, солидный пригород вблизи дороги, ведущей в столицу Российской империи, город Санкт-Петербург. Неудивительно, что в таком значимом месте происходило много интересного. И если о событиях, связанных с давкой на Ходынском поле, знают практически все, кто хоть немного интересуется историей, то ответить, почему станция метро за Москворецкой линией называется «Аэропорт», сможет не каждый. Не каждый знает и помнит историю Петровского путевого дворца. А уж о том, что центральный московский ипподром является старейшим в Европе, знают единицы. Отправляемся гулять в окрестности места пересечения Ленинградского проспекта и Третьего транспортного кольца. Наша задача – открыть для себя историю этих мест. Можно начать маршрут от метро «Аэропорт», а завершить у станции метро «Беговая». Приехав на станцию метро «Аэропорт», невольно задумываешься, а почему эта станция так называется? Где тут мог быть аэродром? Как это место связано с авиацией? На самом деле аэродром сравнительно недалеко от этой станции метро был. Он находился на Ходынском поле. Аэродром был основан в 1910 году Московским обществом воздухоплавания. После революции до 1926 года аэродром носил имя Льва Троцкого, а позднее аэродрому присвоили имя Фрунзе. Лев Троцкий – трагическая и очень неоднозначная историческая фигура. Одно неоспоримо – его личность накрепко связана с Великой Октябрьской социалистической революцией ВОСР 1917 года. Роль Троцкого в Октябрьском перевороте, так тоже называют ВОСР, нисколько не меньшей роли Владимира Ильича Ульянова Ленина. Лев Троцкий, имя при рождении Лейба Бронштейн, родился в семье землевладельца. В революцию его привело неуемное и неудержимое честолюбие. Он мечтал стать фигурой мирового масштаба и стал ею. Со временем российские и мировые историки напишут объективную историю произошедшего в России в 1917 году. Наверняка они, историки, проведут параллели между лидерами французской революции 1789 года и русской революции 1917 года и найдут Льву Троцкому его французский аналог. Тогда-то люди и поймут, как можно за 12 лет проделать путь от Льва революции до Иудушки революции. В 1931 году на аэродроме в районе Ходынского поля появился первый аэровокзал. Это строение превратило аэродром в аэропорт. Между прочим, это был международный аэропорт. В генеральном плане реконструкции Москвы 1935 года значилось, что метрополитен должен соединить центр Москвы и аэропорт. Позднее, когда появились новые аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково, гражданские рейсы перенесли туда. Но аэродром на Ходынском поле продолжали эксплуатировать авиастроительные предприятия, находящиеся рядом. История аэропорта на Ходынке продолжалась и после создания подмосковных аэропортов. Место это из аэропорта превратилось в аэровокзал. Да, в районе станции метро «Аэропорт» построили аэровокзал. У людей, влетавших из Москвы, появилась возможность приехать на станцию метро «Аэропорт», дойти до аэровокзала, зарегистрировать билет, сдать багаж и налегке, в комфортабельном автобусе, доехать практически до трапа самолета. По дороге можно было перекусить в кафе аэровокзала, что в советское время было совсем не лишним. Молочные сосиски в сопровождении нежного венгерского зеленого горошка были доступны далеко не везде. Между прочим, комфортабельные автобусы, на которых от здания аэровокзала развозили пассажиров в московские аэропорты, тоже было венгерского производства. Они назывались икарусами. Самым неожиданным для современного человека было то, что при желании до подмосковных аэропортов можно было долететь на вертолете. Причем стоимость полета на вертолете была сопоставима со стоимостью поездки на такси. Тот, кто хотел, самостоятельно ехал прямо в аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево. Там тоже имелась возможность зарегистрировать билет и пройти в самолет. Сейчас кажется нереальным, что можно было приехать в аэропорт отправления за 20 минут до взлета, зарегистрировать билет и пройти с чемоданом любого размера в самолет. При входе в самолет нужно было поставить чемодан на багажную полку на нижней палубе самолета и сесть в кресло. Багаж при полете на самолетах серии Ил-62 не сдавали. Выходим на поверхность и от станции метро «Аэропорт» направляемся к Петровскому путевому дворцу. Петровский путевой дворец был построен в 1776-1780 годах по приказанию Екатерины II. Под строительство были выделены земли, принадлежавшие в те времена Высокопетровскому монастырю. Во времена правления Екатерины II произошла секуляризация монастырских земель. Имущество монастырей изъяли в пользу государства. Путевой дворец был нужен для остановок монаршей особы на пути из Санкт-Петербурга в Москву. Это был не единственный дворец на этой важной во всех отношениях дороге. Путевые дворцы построили также в Торжке и Твери. Петровский путевой дворец, помимо его утилитарной функции, должен был стать памятником победы России в русско-турецкой войне, закончившейся подписанием знаменитого Кючук-Кайнарджийского мира. Кючук-Кайнарджийский мирный договор был подписан 10-21 по старому стилю июля 1774 года в деревне Кючук-Кайнарджи на территории современной Болгарии. Этот договор обозначил начало ослабления Османской империи и одновременно ознаменовал рост влияния России на Балканах. Договор закреплял завоевание Российской империи на Черном море и положил начало присоединению к российскому государству Кубани, Крыма и тех территорий, которые впоследствии получили название Новороссия. Работы по возведению дворца были поручены главному архитектору империи Василию Баженову. Но после того, как Баженов попал в немилость, проект был передан Матвею Казакову. Екатерина II останавливалась в Петровском путевом дворце только дважды: на пути из Новгорода и по дороге из Крыма в Санкт-Петербург. Но впоследствии российские императоры неоднократно останавливались во дворце на пути из Санкт-Петербурга в Москву. В 1827 году вокруг дворца по проекту Адама Менеласа был разбит парк, остатки которого существуют и в наше время. В мае 1896 года в Петровском путевом дворце праздновалась коронация Николая II. На территории дворца и поблизости было построено много временных сооружений. Нового императора по прибытию в Петровский путевой дворец приветствовали представители дворянства, купечества, духовенства и делегации иностранных государств. Играли военные оркестры, выступал цирк. Многие знают, что во время этого празднования произошло трагическое событие, известное в истории как «давка на Ходынском поле». Давка на Ходынском поле произошла 18-30 по старому стилю мая 1896 года во время празднования коронации Николая II. Давка началась во время раздачи царских подарков. Кто-то пустил слух, что подарков на всех не хватит, и толпа бросилась к временным деревянным строениям, в которых были сложены мешки с подарками. Полиция не смогла сдержать толпу. В результате большое количество людей погибло в давке или было ранено. Торжественные мероприятия не были прерваны, а о трагедии не писали в газетах. Впоследствии в художественной литературе Ходынскую катастрофу часто упоминали как предзнаменование падения династии Романовых и гибели царской семьи. Парк рядом с Петровским путевым дворцом довольно большой. Он имеет оригинальную планировку, но сейчас комфортным и пригодным для прогулок его назвать нельзя.